уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина и программа «Умные парни». Политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов к нам пришел. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Вот, не удержусь, скажу, что Григорий загоревший, видимо, отдохнувший и послушавший послание президента Российской Федерации, да?
Почитавший.
Все. А, вы почитали все-таки его. Да. Целиком не смотрели, потому что очень многие сегодня обращали внимание на вот эту визуальную историю, которая была. Очень много аплодисментов, даже президент в какой-то момент сказал, давайте сейчас поаплодируйте, а потом все-таки я вам договорю то, что я хотел сказать. Ну, что-то такое было как-то очень приподнято.
Ну, как бы, я помню, я развлекался несколько посланий подряд, подсчитывал количество аплодисментов, которые раздавали Владимиру Владимировичу, да, и периодически это прям зашкаливало цензурные рамки. Вот. Ну, думаю, что сегодня, учитывая, что послание было неординарным, учитывая, что послание было таким... Его так долго ждали, такого послания, да, что, наверное, оно сравнимо с крымским посланием или с посланием с самолетчиками, с мультиками. Вот.
А, и которые по поводу оборонной доктрины, военной
доктрины. Ну, после мультика все, конечно, выходили как пришибленные, потому что никто не понимал, как это.
А почему не было, вот как вы считаете, почему вдруг сделали ставку? Обычно же мы привыкли, и более того, я у кого-то в Фейсбуке прочитала, что, значит, так много всего про социалку, но мы надеемся, что будет про внешнюю политику. То есть это, знаете, как будто чего-то не хватало. Хотя, казалось бы, мы привыкли. У нас чаще всего, да, ключевые позиции – это оборонка, это военная доктрина и это внешняя политика. А что вдруг изменилось? Почему вот так много
во-первых, все-таки не совсем. Это вопрос того, что запоминалось. В силу того, что с точки зрения объемов текста, всегда все делилось пропорционально на три части, и какого-то такого базового доминирования не было. Другое дело, что поскольку внутри экономической, внутриполитической части, все повторялось из послания в послание, да, и это говорилось о том, что халва, халва, нам надо, 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 мы должны, да, а ничего не менялось, да, то народ как бы это, и СМИ, и эксперты, они это пропускали уже мимо ушей. А в международной всегда все было так остро, динамично, и в обороне безопасности в последнее время еще и визуально привлекательно, что запоминали именно это. А это послание, оно, конечно, отличается, на самом деле оно отличается очень важной вещью. Путин сам внутренне перешел в новый этап для себя. Это очень четко видно и понятно по этому посланию. Причем, когда на протяжении многих лет с разных площадок я говорил о том, что, ну, подождите, не требуйте вы всего и сразу от Владимира Владимировича, что во всем надо соблюдать определенную этапность, да, что сейчас, не решив определенные задачи, бессмысленно решать другие задачи, да, все говорили, что не-не-не-не-не-не, давайте сейчас. А вот когда время сейчас настало, на самом деле схожий период был у нас в 2007-2008 году. То есть как раз это была шестилетка, да, прохождение 6 лет Путина, повторю, именно 6 лет, потому что президентский срок, первые же были 4, да, а сейчас мы верим 6-летними сроками. И прошла 6-летка, и появилась возможность для реформ внутренних, экономических и политических. Но начался транзит. Начался транзит, которому Путин не стал мешать, да, по определенным причинам, внутренним, опять же, для себя. Он не стал ему мешать и осуществил этот транзит, причем болезненный транзит, сложный транзит с внутриэлитными разборками, жертвами. И, скажем так, немножко в последний момент случайным выбором преемника. Да? И в результате потом 4 года, и надо начинать все заново. Потому что 11-12 разбалансированная политическая система, очень противоречивые движения внутри экономической модели, и с 12 года можно начинать сначала. Соответственно, вот были 6 лет, когда, ну, по сути, даже 6 лет были не с 12 года, прошу прощения, А с 14-го года, да. Потому что 14-й год обнулил предыдущие два года, по сути, да, мы проснулись в новой реальности. И вот новая шестилетка, и к 20-му году, в принципе, система созрела для того, чтобы меняться. Но еще один очень важный момент, почему это происходит именно сейчас, это 19-й год, который прошел под знаком неэффективности госсистемы. Стало понятно, ну, то есть впервые стало понятно, что...
Это стало понятно только после из-за московских там протестов или протестов?
Нет, вообще, это вообще чепуха.
А что тогда?
Проблема совсем в другом. Проблема в том, что впервые в экономику стали впрыскиваться достаточно серьезные деньги, и они не стали работать.
А, то это, кстати, стало... вот аудит счетной палаты предварительно по нацпроектам
да,
тоже хорошо
и это тоже.
Показал.
Да, да, и это тоже. То есть стало понятно, что деньги есть,
они
а пользы от них, эффектов для государства мы извлечь не можем. А это значит, что государственная система не работает эффективно.
Она работает на черный день.
То есть...
Это неоднократно финансовый блог говорил,
нет,
кстати.
Нет, нет, вот две разные вещи. Вот да, когда вы говорите, что она работает на черный день, это экономическая модель.
Да.
Да? Санация денег, она не меняется. Изменений экономической модели в этом послании нету. А вот политическая модель меняется. Меняется, скажем так, уровень... ответственности лиц, принимающих. Не случайно же президент сказал, надо увеличить роль губернаторов
да.
в принимаемых решениях. Во-первых, почему? Потому что, наконец, со времен 90-х годов появились сильные, эффективные губернаторы. То есть у нас был период такого губернаторского безвременья, когда это были
смотрящие.
По большей степени, да, какие-то такие достаточно безликие персонажи. А вот сейчас появляются губернаторы инициативные, эффективные. Им надо дать полномочия, контроль и, конечно же, возможность проявить себя, чтобы у них были стимулы проявлять себя.
Я прошу прощения, Григорий, но сразу вас поправлю. Я, честно говоря, здесь не вижу немножечко, вижу несостыковку определенную, потому что вспомните историю с губернаторскими выборами уже позапрошлого года, когда была история в Хакасии, да, в Приморье, во Владимирской да. области, после чего, когда были вторые туры, после чего, соответственно, были там внесены некие изменения, потому что, как бы, ну, это было странно для российской политической системы, да, второй тур. Это воспринималось как чуть ли не последний рубеж какой-то. Сейчас о какой роли мы говорим, если все равно сами губернаторы, как мне кажется, воспринимают себя как люди, которых, на которых возложили ответственность за то, чтобы там в регионе была стабильность, но как, так или иначе они что, вдруг будут брать на себя ответственность, вдруг будут признавать?
Смотрите, здесь важный момент, который вот его я достаточно подробно сейчас разъясню, потому да. что он может быть непонятен в целом гражданам. Госсовет и роль губернаторов в этом госсовете.
Так.
Многие, конечно, сейчас начнут кивать на то, что Путин себе готовит госсовет
под перестановку, сценарий.
Казахстанский сценарий да. и т.д. Вот смотрите, важный момент. Как стал сейчас работать госсовет? Это, по сути, клуб губернаторов. Когда они собираются, обсуждают, с ними обсуждают будущие государственные решения, они могут влиять на них изменения, они участвуют в стратегических сессиях. Я общался с многими губернаторами, они по-новому воспринимают собственную роль, они видят себя по-другому, потому что до того на них просто сверху все спускалось, так. А сейчас они чувствуют себя акторами, участниками процесса выработки, контроля и реализации этих решений. Угу. И отсюда они сами немножко по-другому мыслят собственную миссию. И это не вопрос избирательного процесса, это вопрос отношения к людям внутри системы. Я много раз говорил о том, что надо по-другому относиться к госслужащим. И я прям, наверное, считаю, что самые важные слова этого послания – это те, которые Путин сказал про миссию служения государству, когда он говорил о том, что надо запретить иметь двойное гражданство, виды на жительство, и дальше он сказал, потому что...
Не то, что запретить, а они не могут, если при наличии двойного гражданства, они могут иметь, но не могут работать на госслужащими,
да,
это
да,
разные
не могут,
вещи.
Да, нет,
не то, что человеку
нет,
запретить.
Нет, запретить двойное гражданство для высших государственных должностей. И дальше он сказал самые важные слова, которые должны услышать все. Служение государству – это миссия, это та роль, которую человек принимает для себя на всю жизнь.
Это регулярно говорят врачам и учителям, когда они просят повышения
да,
зарплаты.
И он не должен видеть да, для себя неких там путей отступления. Это очень важно. Это важно, что, наконец, мы обращаемся к ключевым проблемам. Ключевая проблема сейчас – это неэффективность госсистемы, это кадры внутри системы. И вот этими словами, этими шагами, повышением роли, ответственности, потому что что идет следом за этим?
Да.
Госдума же и Совет Федерации в последнее время воспринимались же как синекура, как место, куда ты приходишь и пинаешь балду. Называя вещи своими именами.
Ну, кто-то там действительно какие-то законы.
Слушайте, принимал, еще, там, по-моему, 10 лет назад мне вице-спикер Совета Федерации, не буду сейчас специально называть фамилию, говорила, что, ну, ты же понимаешь, что 90% депутатов даже не открывают законопроекты и не
я
читают.
Я вспоминаю, их. Что один депутат Государственной Думы мне в приватной беседе вдруг как-то сказал, что когда там, значит, человек прошел в Думу, все, он говорит, я ничего, не очень понимал вообще, что от меня хотят.
Да.
Долгое время. А что сейчас? Это тогда, это проблема-то в чем? Проблема в самих людях, проблема в самой системе или какие-то другие люди должны прийти?
Проблема в комплексе – это и система, когда система не стимулирует, а наоборот демотивирует людей, это раз. Второе, когда система создана так, что неважно, кто придет.
Людям страшно брать на себя ответственность, Григорий, люди не могут брать на себя ответственность, если есть президент, и если есть правительство, которое спускает законопроекты, что они будут здесь говорить,
правильно,
нет, я не хочу,
а сейчас
его в другой комитет отправят быстренько,
правильно,
или вообще в отставку мандата лишат.
Не надо, да, не надо себе тешить иллюзиями, что сейчас по мановению волшебной палочки все поменяется, нет. Путин показывает сейчас. И, кстати, опять же, я на самом деле очень доволен текстом послания, его языком и логической выстроенности. Потому что в конце президент как раз говорит, что эти предложения – это вектор, это направление.
Это надо, чтобы было.
Да,
так бывает.
Да, а дальше люди могут еще вносить другие предложения по изменению
Конституции. А могут не вносить.
Другие.
А могут не вносить,
Григорий. Может быть, мало, если мы сами не поймем, что есть окно возможностей, ничего не поменяется. Но очень важно, что это послание прозвучало в начале 2020 года, не в марте даже,
да,
а в начале 2020 года. Знаете для чего? Потому что, по сути, сегодня стартовала избирательная кампания в Государственную Думу. Потому что с сегодняшнего дня все люди, кто отвечают за выборы в Государственной Думе, в администрации президента, кто занимается этим в партиях, кто планировал участвовать, они по-другому должны посмотреть на кампанию 2021 года.
Смотрите, кампания не всегда значит потом как закладывание вот некого концепта работы. Кампания нужна для того, чтобы как бы человека избрали.
Нет, это именно закладывание концепта работы. Новая Государственная Дума — это будет Государственная Дума, которая будет нести ответственность. Она обязана будет нести ответственность, потому что...
То есть Дума говорила, дайте нам больше полномочий, теперь им дают полномочия.
Нет, тут же, знаете, это точно так же, как говорят, там, дайте больше денег регионам, дайте полномочия, денег муниципалитетам. Прежде чем давать денег, вначале надо, чтобы появились компетенции, чтобы появились люди, которые могут за это отвечать. Вот сейчас очень важно... чтобы были подобраны партиями на проходные места. Мы понимаем уже круг партий, который имеет возможность, шансы выбраться, да? Подобраны были те фигуры, которые могут ответственно относиться к работе Государственной Думы. Это очень важный момент. И второй очень важный момент. Мы прекрасно теперь понимаем, что то, что говорилось в кулуарах о том, что 2021 год – это, возможно, год смены правительства, теперь я... готов поспорить и готов публично это заявить, что в 2021 году будет смена правительства. Потому что это нелогично поменять Конституцию, дать полномочия Государственной Думе, избрать новую Государственную Думу и после этого оставить старое правительство со старой ответственностью. Как минимум, я не говорю о том, что будет смена правительства, но было бы правильно и логично вынести решение по новому составу кабинета министров или старому составу кабинета министров на утверждение Государственной Думы. Утвердят – хорошо, не утвердят – давайте выбирать других.
Я все-таки думаю, вот у меня возникает два вопроса. Во-первых, лояльность все-таки выше профессионализма или нет в связи вот с этими изменениями, которые предложены? И, во-вторых, не получается ли это, что вот изменения, которые мы будем наблюдать, то есть там повышение роли Совета Федерации, повышение роли Государственной Думы, это некая аппаратная история, а принципиально, ну как бы хорошо, а кто обяжет Государственную Думу нести ответственность?
Вот смотрите.
Да.
Ваш вопрос как раз он в русле того, мы будем жить по закону или по понятиям. Да?
Дух закона и вот, что там, буква закона, да.
Смотрите, внутри экспертного сообщества на протяжении там уже многих-многих лет ведутся плач Ярославны на тему того, что в России нету институтов, а многие наиболее радикально антипрезидентски настроенные фигуры говорят, что Путин разрушил все институты государственной власти. И действительно, скажем так, у нас институты были сильно замкнуты на одну фигуру. Вот сейчас Путин показывает, что баланс внутри системы должен меняться. То есть, то есть да. Он понимает, что если это делать в 23-м году, в 24-м мы можем получить очень турбулентный транзит. Поэтому мы начинаем с 20-го года менять баланс. Все начинают привыкать к новой системе. Это не значит, что что-то резко и сразу поменяется или вообще что-то поменяется, потому что только глупцы ждут от одних и тех же людей разных решений. Люди не меняются. Внутри системы люди тоже сейчас не поменяются. Они в основном, система на две трети сохранится, даже на три четверти, на 4/5. В Государственной Думе, да, будет серьезная ротация. В Совете Федерации, возможно, будет серьезная ротация. Но до ухода Путина все его, скажем так, люди, которых он привел во власть, все люди, которые составляют костяк его элиты, путинской элиты, они сохранятся. Но мы за это время начнем выстраивать институты. Это вот точно так же, как я говорю про нацпроекты, что это не обязательно мы достигнем их результатов. Но на этих нацпроектах мы выстроим систему проектного управления в государстве, контроля за проектным управлением, оценки этих достижений. Мы будем видеть в 25-26 году. Не случайно, кстати, вот одна циферка выбивалась совсем.
26-й год. Все
послали. Да, да,
почему она была зеленым цветом, то есть отличалась, как будто такое ощущение, что как будто в последний момент правильно.
26-й год, да. То есть, по сути, да, мы эффекты должны смотреть вот туда. У нас, кстати, на самом деле тоже же противоречие. У нас большинство программ и стратегий, они идут пятилетками. Да. У нас много чего до 25-го года. Да?
А много 24-го, чего до 20-го было.
Да, ну, вообще, на самом деле, я предлагаю сейчас вообще собрать форум создателей стратегии 2020.
Они откажутся идти на него, я боюсь.
Показать их в прямом эфире, и посмотреть, чтобы люди посмотрели в их испуганные глаза.
Они скажут, а внешние шоки у нас? Они скажут, внешние шоки, конечно же. Мировой экономический кризис.
Все дело в том, что кроме внешних шоков и экономических вещей, там еще куча других вещей, которые пальцем в небо и никуда не сработали.
Просто, мне кажется, а не слишком ли дорогую цену мы платим за то, чтобы вот кто-то как бы отрав... Или это действительно особый путь развития российского государства, честно, я пытаюсь понять. Вот у нас есть нацпроекты, да, у нас были майские указы, да, дважды были майские указы. И все равно как бы каждый раз возникает вопрос, а где цели достигнуты? А вы говорите, а вот нет, надо отработать схему.
Подождите. Все дело же в том, что мы сейчас берем такой макроуровень. Но на самом деле же позитивные изменения, они происходят. И мы их наблюдаем. И просто мы как бы... Да, есть вещи, которые не достигаются. Их много. Да? Да, есть проблемы, которым даже не приступали к решению. Но в целом, государственная машина, государственная система, она потихоньку реализует те задачи, для которых она создана, для повышения благосостояния и уровня счастья граждан. Посмотрите на данные социологов. Уровень счастья у граждан и позитивное ожидание от будущего на высоком уровне.
Я помню исследование ВЦИОМа накануне прошлого, накануне Нового года, мы как раз с Валерием Федоровым это тоже обсуждали, что у людей есть определенная тревога по части будущего. Что, кстати, ощущение счастья не обязательно увязывается с тем, что в поликлинику теперь электронная очередь.
Безусловно. Вопрос не только в этом. Вопрос в том, что все-таки большинство... Вот сегодня на Гайдаровском форуме грамотно было замечено одним из экспертов, что надо оценивать разрыв в обществе не первый квинтиль и последний квинтиль, да, вот 10-10, да, а вот в серединке, да, вот так. Насколько они друг от друга отличаются. Да? А у нас с этим все становится более-менее прилично. И вообще, кстати, понятно, что это послание... Такое, знаете, очень социологическое послание. Там, раз уж вспомнили Валерия Федорова, то оно очень социологично. То есть очень чувствуется, что прямо обращали внимание на социологию и по ключевым болевым точкам пытались отработать.
Очень важно по поводу болевых точек. Я сейчас снова ленту открыла просто ради интереса, чтобы главная тема вот как-то прослеживать. Главная тема своего послания Владимир Путин там обозначает следующую. Демографическая проблема. По его словам, судьба России, ее исторические перспективы зато зависят от того, сколько нас будет. Президент говорит, 147 миллионов нас сейчас почти, но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Теперь, соответственно, там мат-капитал за первого ребенка, пособие 5,5 тысяч рублей, увеличение индексации мат-капитала до 26 года, сохранение, что там еще, значит, погашение ипотеки 450 тысяч рублей за рождение третьего ребенка. Понятно, можно завалять деньгами, но раз мы говорим про образ будущего, но чтобы была хорошая, условно, там, демографическая ситуация в стране, мало завалить деньгами тех людей, убеждая их родить. Хотя, правда, прямой корреляции нет, честно. И мое глубокое убеждение, дети рождаются не потому, что им президент 5,5 тысяч обещал, а несколько иные обстоятельства бывают. Но а образ будущего-то предлагается? Вот вы в этом послании увидели образ будущего, который предлагается тем самым людям, на которых возложена там, не знаю, обязанность, ответственность, просьба, там, мольбы, чтобы нас было больше?
Вот смотрите, три очень важных момента.
Давайте.
Первое. Нынешнее послание избыточно, с моей точки зрения, социально ориентировано. Я не готов сейчас пройтись по всем пунктам, но кажется с первого взгляда, что некоторые шаги, которые сейчас кажутся разумными и как бы грамотными вливанием денег, стоит сохранять системно. Да? Mm-hmm. Это большая социальная нагрузка на государство, и готовы ли мы постоянно ее нести, не придется ли потом откручивать назад, тоже большой вопрос. Mm-hmm. То есть сейчас оно излишне популистски. Это первое. Второе. А вот дальше все плохо. Несмотря на весь тот оптимизм, да, и все те позитив, которые я сказал, у этого послания есть одна большая проблема. В том, что те шаги, которые предлагаются, это точечные шаги. Они не увязаны системно, стратегически со многими вещами. У нас нету системной демографической политики. Деньги действительно это не все. Это стимул. Но когда вы живете в однокомнатной квартире, вы не заведете третьего ребенка. А когда на рынке 80%, 7, от 70 до 80% предложения квартир, это однокомнатные квартиры, да, то просто-напросто все покупают однушки или квартиры-студии. У нас нет взаимоувязки между разными мероприятиями, между разными программами и шагами. А отсюда нет эффективности в этих шагах. И вот это очень четко прослеживается в этом послании, что, к сожалению, пока еще вот этой синхронизации и системности решений, и об этом, кстати, Путин, единственное место, где он прям отчитал чиновников, да, госслужащих, это когда он поставил на вид про детские сады.
Да, да, что, меньше открыл, таких, если меньше открыл, да,
сдачу. Ну, то есть, вроде как все сделали, а эффекта нету. А таких примеров он мог там весь час потратить на эти примеры и сказал бы только 3% от этих примеров.
Давайте после новостей продолжим. У нас в гостях Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов здесь у нас сегодня. Мы с вами пока что обходим стороной, а я предлагаю к ней переместиться. Это часть вот это вот по поводу превалирования, приоритет, простите, национального законодательства над международным, о чем тоже президент говорит. Но как бы нюанс-то в том, что этот принцип закреплен в первой части Конституции, которую как бы менять вроде бы нельзя. Но, получается, менять-то можно. Во-первых, для чего это, в принципе, сделано было?
А вот сейчас мы к Конституции перейдем. Я все-таки вот закончу
эту
мысль. Все-таки, да, вот очень большая у нас проблема – это несинхронность принимаемых решений и несвязанность этих решений. И отсюда пока они крайне неэффективны. И это в русле очень отвечает на ваш вопрос, а когда же мы увидим контуры идеологии, целей, ценностей? Да,
идеология вот, вообще опасный термин,
да,
честно говоря.
Да, некого, ну, идеология – это будущее, да, некая идея, этом... хорошо, государственная, национальная идея, как угодно это назовите, да, что вот
что у запрещено у нас Конституция,
да.
Извините.
Нет, это, нет, запрещена единственная и официальная, да, да, а высказать те идеи, которыми думает, о которых думает президент, никому никто не запрещает. Угу. А вот в этом плане все ждут вроде как от Путина. Были послания, которые были достаточно содержательны с точки зрения экономических предложений, даже политических, а вот никогда вот такая ценностная, модельная, да, какой-то образ будущего никогда в посланиях не задавался. Угу. И если бы у нас было некое планирование, да, этих посланий, да, то можно было бы сказать, что вот, значит, в 2020 году мы сделали послание про реформу Конституции и внутренней политики, а вот когда мы выстроим этот фундамент, например, там в 2022-2023 мы замахнемся на ценности, да, некое такое ценностно ориентированное послание Путина, да, вот к моменту собственного ухода. Хотелось бы вот в идеале верить, что у кого-то в голове это может так выстраиваться, но, к сожалению, боюсь, что это так не выстраивается. А отсюда и спорадичность, к сожалению, посланий, хотя хочется надеяться, что вот как раз послание 2020 года заложит тенденцию посланий 2021, 2022, 2023, 2024 годов, чтобы это был некий такой единый цикл, и он был продуман. И в этом плане действительно, возможно, президент начинает с самого важного – реформы Конституции. Это основной закон, надо вначале поменять его. И, возвращаясь к вашему вопросу, на самом деле это то, что в Конституции наверняка стоило поменять уже давным-давно. Вообще, на самом деле, вот что мне еще нравится в этом послании, я давно говорю, что нам надо вещи начать называть своими именами, да? Что существовать долгое время как бы по закону, но на самом деле не по закону, а просто вот по сложившейся практике, надо прекращать, да? А на самом деле вот от этого идет все остальное.
Практика? Какая практика? У нас непрецедентное право в государстве.
У нас понятийное право в государстве.
А что изменит? Так, тем более, оно разве не усиливается тем, что мы убираем фразу «приоритет международного права над национальным»?
Мы, наконец, говорим о национальном суверенитете и национальных приоритетах. Это уже де-факто было постулировано Путиным уже много лет назад. Де юре мы начали это делать после 2014 года, когда по тем вещам, с которыми российское государство не согласно в международном законодательстве, мы перестали соблюдать международное законодательство. Осталось это только закрепить в Конституции. Например, опять про это же это роль Госсовета, про это же это выстраивание единой вертикали и системы управления с муниципальной властью. Я, правда, единственное, что не нашел там, и надеюсь как раз, что вот эта вот оговорка Путина про то, что можно вносить другие еще предложения, будет услышана, надо внести роль администрации президента. Потому что в Конституции роль администрации президента не прописана, но и в политической, и в экономической жизни российского государства она играет огромную роль. И это надо привести. На самом деле Конституция должна стать умной Конституцией. Вот смарт, вот в этом значении, чтобы мы Конституцию воспринимали как ключевой элемент, закладывающий основу для функционирования государства, а не просто прикладную бумажку, которую мы почитаем, почитали и забыли.
Подождите, а что мешало условно вот в той редакции, в которой существовала Конституция 20 с лишним, там 30 лет почти, что, да? А что мешало, как бы вот что не так? Хорошо, два срока подряд. Убираем слово подряд.
Хорошо. Подряд это вообще, вот Путин, я здесь абсолютно с ним согласен, это вообще мелочь. Ну просто посмотрите.
Усиление Госсовета, понятно, в этом отношении, конечно, важнее, кто Госсовет возглавит, чем то, кто станет там потом президентом. Нет?
Нет, нет. Ну вот смотрите, мы все время упираемся в какие-то малозначимые нюансы. Ну давайте по сути посмотрим. Президент младше 45 лет у нас может быть? Не может быть. Да? Два срока – это 12 лет. Соответственно, он уходит с этого срока в возрасте 57 лет минимум, а, скорее всего, 60 лет. Так. Плюс 6 лет следующего – это 66. Люди в 66 лет не мечтают о том, чтобы еще на 12 лет получить власть.
Ой,
вот
ой, Григорий.
Не ой, а серьезно. А самое главное, нужно ли государству человек в возрасте 60 лет? Мы не берем прецедент Путина. В принципе, нам это надо? Наверное, нет. Поэтому вот эта вот оговорка про подряд...
Знаете, как говорят про врачей, что в 60 лет у хирурга расцвет. Уж простите, пожалуйста. И если хирургу сказать, давай в 60 ты уходишь, он скажет, в смысле? То же самое про политиков можно сказать.
Вот смотрите, вы привели очень правильный пример про хирурга. И он очень близок действительно к по степени, скажем так, ответственности и давления, которое на тебя ежедневно спускается, а и оказывается с политиком, президентом, да, и действительно, и кроме того, мы говорим о том, что, в принципе, наверное, и человечество дольше начинает жить, и 70 лет – это там вот период расцвета, и 60 лет – период расцвета. Но все-таки, я сейчас взял очень радикальный и крайний вариант.
Ельцин, 45... Трамп, Хиллари, Берлускони, кого еще?
Подождите, 45-48, это я взял сейчас очень радикальный, традиция российская, кстати, опять же, у нас традиция, в основном...
у нас, по-моему, с 35 можно быть уже баллотироваться.
Нет, можно баллотироваться, но президентами у нас становится в районе 45.
Да, простите, у нас страна пока молодая, мы не можем целиком полностью говорить, объективно.
Да, а если говорить о среднем, то это 50-55 лет. Да? Вот еще добавьте десяточку к этому. Да? Поэтому вот про срок подряд это
смотрите,
не очень правильно.
Антон задает вопрос. Юрий, я юрист. Скажите, пожалуйста, что именно вам не нравится сейчас в Российской Конституции, и что вы будете делать, если ваши права нарушат, а в России вы не сможете восстановить свои нарушенные права? Это к вопросу возможности обращения в ЕСПЧ.
Подождите, мы же не говорим о том, что мы перестаем уважать международное законодательство.
Дьявол кроется в деталь. Уважать, да, выполнять.
И выполнять в той части, в которой они противоречат национальному законодательству. А у нас где-то в национальном законодательстве сказано что-то про неуважение прав человека?
У нас были прецеденты, когда я этот пример опять приводила, и опять я его приведу, когда женщина не могла добиться, значит, расследования дела, когда там ее избивал муж, затягивание процессов было, просто дело не рассматривали. Она в итоге дошла до ЕСПЧ, и ЕСПЧ постановил Российской Федерации выплатить ей 7,5 тысяч евро. Пожалуйста.
Подождите, мы же говорим не про проблемы российского законодательства, а право применения системы. Вот эту систему потихоньку Владимир Владимирович сейчас и начал менять, начиная с того, что у нас теперь можно увольнять судей будет, да, по представлению.
Есть такое дело, да.
Потихоньку, я думаю, что вот если логику какую-то искать, то следующее послание может быть про судебную систему, про реформу уже. Мы потихонечку выставляем некие барьерчики.
То есть вы считаете, что это как раз будет какое-то разделение властей? Вот прямо разделение да властей? Или
во-первых, что? Вот слушайте, мы настолько привыкли мыслить штампами, начиная от того, что 4 года президента...
Прежде всего чиновники.
Да, 4 года президента, 2 срока подряд. Господа, кто сказал?
Вы сами штамп сейчас привели, что в 60
хорошо
лет зачем идти к власти?
Нет, это я рассуждаю логически. Да? А кто сказал, что в России 4 года хватает для президентства? Нет, 12 лет – оптимальный срок для того, чтобы провести те реформы. И не, если бы у Путина сейчас было 4 года, мы бы жили от выборов до выборов, от транзита до транзита, как живут все нестабильные те самые стабильные расцвет прогрессивные демократии, они живут очень нестабильно, потому что постоянно политики вынуждены заниматься либо популизмом, либо связаны по рукам и ногам с собственным глубинным государством.
Если вы приводите пример Соединенных Штатов Америки, там немножечко другая система. Там система работает как-то, институты работают.
Трамп доказал, что нифига там не работает.
А что не работает?
Как только ты начинаешь расчищать Авгиевы конюшни, и сама что? Система начинает тебя блокировать.
А никто не говорит, что все идеально. Во-первых, что импичмент был? Нет.
И во многих западных системах именно так. Так вот, возвращаясь к вопросу. Сроки для России это может быть специфично. Разделение властей. Ну, во-первых, это все придумал Шарль де Монтескье. Да? А Шарль де Монтескье вообще-то, на секундочку, еще писал про размеры государства, да, что для маленьких демократий это нормально, а для больших не подходит.
Больших, и об этом Путин сегодня сказал. Больших в смысле по размеру или больших в смысле экономики? Это
по
тоже
размеру.
Разные вещи.
Про экономику Монтескье вообще тогда не рассуждал. Он говорил про размер. И Путин справедливо говорит, что для России, для ее территории, для ее истории, культуры и практики парламентская республика – это зло. Да, должен быть, мы потихонечку выстраиваем свою собственную систему баланса интересов. Крен в сторону суперпрезидентской республики по французской и американской модели, просто калькированно списанной теми, кто писали Конституцию в 93-м году.
Микрофон не забывайте.
Да, прошел. Теперь надо делать что-то подходящее для нас. У нас есть уже опыт свой.
Я понимаю, мы можем, да, говорить о том, что возникает некий поиск баланса, потому что если бы нам просто было объявлено, что теперь, значит, парламент у нас представляет премьера, да, формирует правительство, мы сразу бы стали говорить о риске парламентской диктатуры, или как это еще говорят, или партийная диктатура, да. Но в целом у Конституционного суда, да, возникает возможность определять на законность и соответствие Конституции. Во-первых, все принятые законы, да, значит, до их подписания еще президентом, а заодно еще выдвигается вот как раз в адрес Конституционного Верховного Суда вот это условие, что судей можно будет там отрешать от должности, ну, там, по представлению президента. То есть мы понимаем, вот это, наверное, можно говорить про поиск баланса, но, да,
что? Не поиск баланса.
А что?
Путин стремится создать систему, где президента будут страховать от ошибок, не ограничивать, а страховать. Это очень схоже, кстати, с идеей конституционной монархии, когда конституция, она не ограничивает, по большому счету.
То есть, что мы к империи возвращаемся?
Потому что, поймите, большой срок правления плюс сейчас для Путина, потому что у него колоссальный опыт. За счет этого мы выигрываем международную политику. За счет этого Путин открыто заявляет сейчас, что все вопросы национальной безопасности и суверенитета в основном решены. Мы можем сконцентрироваться внутри себя. А это только за счет того опыта, который он накопил.
Да,
а придет человек с меньшим опытом. И надо, чтобы его каким-то образом где-то, не то чтобы ограничивали, но были механизмы корректировки, возможной корректировки его решений.
Понимаете, в чем дело? Здесь еще другой момент. Не становимся мы заложниками, ну, некой собственной схемы, потому что мир настолько быстро сейчас меняется, и все там, очень многие обращают внимание, да, там, на политическую турбулентность в мире, на вот это вот, как это, разрушение международной правовой архитектуры, вот это вот все. А мы вот в каком-то своем мирке застряли, нет? Или это действительно ответ на вот те вызовы, которые существуют? Опять же, про международное право. Я возвращаюсь через сообщение слушателя. Значит, международное право относится к российскому государству именно из-за... От верховенства, простите, международное право хотят отказаться именно из-за ЕСПЧ, типа они политизированы, а у нас как
будто бы не хотят отказаться из-за того, что международное право не соблюдают те, кто являются сильными, и злоупотребляют международным правом для того, чтобы ограничивать суверенитет других.
Еще раз.
Вот и все.
Пример приведите, просто мне пример приведите.
Соединенные Штаты Америки.
Они что, нам законы пишут, что ли, в ЕСПЧ заседают?
Ну, вообще-то...
ЕСПЧ, кстати, в Соединенных Штатах Америки не имеет силы.
И в том-то и дело.
Так, и что?
А причем ЕСПЧ, ЕСПЧ и имеет силу в Европе. И... Да? Все решения ЕСПЧ, так, многие решения ЕСПЧ, они политически мотивированы.
Многие. А какие-то не политически мотивированы?
А какие-то не политические. Так. И кроме того, что вы уперлись в это ЕСПЧ? Никто не говорит, что мы не будем соблюдать решение ЕСПЧ.
А никто нам не говорит, что мы будем соблюдать, а что мы не будем соблюдать. Понимаете? Опять же, дьявол кроется
Почему?
В деталях.
Путин четко сказал.
Давайте.
Все, что не противоречит национальному законодательству, мы продолжим соблюдать.
Так.
Но, в конце концов, у нас должно быть... Это нормально, когда законы государства выше, чем международный закон. Это нормально. Это нормально, потому что мы живем в нашей стране. Мы не хотим... Например, да, вот мы приоритет международных законов.
Да.
Собрались, например, страны Европейского Союза, да, и приняли решение, например, как по Nord Stream. Это так. Что? Экономическое. Что? Это правовое решение. Вроде как правовое решение,
так.
Но тем самым это бьет по экономическим и суверенным интересам России.
Хорошо, а что мы здесь
можем сделать? Мы вынуждены это соблюдать.
Нет, подождите, что просто на нас накладываются санкции. Окей, хорошо, Соединенными Штатами Америки, да?
Нет.
ОЛСИС уходит.
Нет,
дальше
например,
что?
Нет.
Мы продолжаем строить,
вот
но у нас нет судов, это другое
подождите,
дело. Судов в смысле морских.
Подождите, вот приведу другой пример.
Давайте.
Мы, например, собирается мировое правительство в лице... Собирается мировое правительство в лице...
Про масонскую ложу еще начните
говорить. Ну, смотрите, говорить. В лице основных государств.
Так.
Да? И
где?
В ООН, где Соединенные Штаты Америки
ООН,
сателлитами
простите,
имеют большинство.
Подождите, а у нас есть право вето.
Это пока у нас есть право вето. Пока и не что? Реформировали Совбез.
Ой. Ойли. Да? Григорий.
Международное законодательство. Принимается международное экологическое законодательство, по которому недры становятся общественным достоянием мира. А у нас в Конституции написано, мы обязаны соблюдать.
Что?
У нас в Конституции написано, что мы обязаны соблюдать, что бы ни приняли на мировом уровне, мы обязаны это соблюдать. Международное законодательство. Мы приняли...
Подождите, мы можем... Сейчас даже мы можем присоединиться к конвенции, можем не присоединиться к конвенции, пожалуйста.
Да, нам просто придется брать и выходить из всех конвенций. Зачем?
Подождите, во-первых, то, что принимается в ООН, все-таки, как мне кажется, это несколько иная история, потому что ЕСПЧ и ООН – это просто разные структуры.
Слушайте, вот дался вам этот ЕСПЧ.
Да.
При чем здесь ЕСПЧ? Ну, при чем здесь ЕСПЧ?
А чего вы так разозлились-то?
Ну, потому что, ну, слушайте, ну, не надо путать холодное и серо-буро-малиновое.
Так.
Ну, вот вы встали
просто
на...
Просто мы же соблюдаем те международные соглашения, которые мы согласились соблюдать. Так, а что
вот
меняется принципиально?
Принципиально меняется, что... Вот, вы добежали, наконец, до логической точки.
Так.
То есть вы сами себе задали правильный вопрос, наконец.
А просто зачем мне это менять? Я не очень понимаю. Мы же соглашаемся с этим только на то,
нет.
Что?
Поймите, что вы сейчас сами сказали. Вы сказали, мы же де-факто уже сейчас соблюдаем только то, что мы хотим соблюдать.
С Крымом, пожалуйста. С Крымом был прецедент, пожалуйста.
Так, давайте вот Крыму вообще вот сейчас отставили в сторону и не обсуждаем это. Так вот, мы...
Хорошо, Григорий, ладно.
Мы де-факто... соблюдаем сейчас только то международное законодательство, которое считаем полезным для себя. А в Конституции так. У нас написано по-другому. В Конституции у нас написано, будьте добры, все, что международное принято, ратифицировано, будьте добры, делайте, как вам сказали вот... из-за рубежа.
Я понимаю,
мы уже
Григорий.
Де-факто сказали, чихать мы хотели на ваши
Григорий,
решения. А теперь мы хотим, чтобы Конституция соответствовала
да.
де-факто
практике,
тому, что мы делаем.
Существует.
Вот
хорошо,
и все.
Но возникает некий другой момент, как мне кажется. Вы все говорите, что я прицепилась к Европейскому суду по правам человека. Нет, во-первых, я не прицепилась, а во-вторых, это просто самый яркий аргумент. Самый яркий пример, может быть. А может ли так статься, что хорошо, мы убираем эту строчку, да, и по сути развязываются руки. Но по сути, правда развязываются. Кто-то скажет, а вы знаете, вот мы примем такой-то закон, там, я не знаю, там, о домашнем насилии. Вот, а пусть
какие руки развязываются? А у кого они сейчас связаны? Вы что, хотите, чтобы...
Что?
Вы... Подождите.
Григорий прям
подождите,
не на шутку зазлился.
Так. Слушайте, ну вот, да, вот это...
Считаете, что мне нужно понять, объясните
да.
мне вот просто.
Объясняю.
Вот объясните мне,
что
да.
перевожу на русский язык,
Давайте.
То, что вы сейчас сказали.
Да.
Вы говорите, у нас, а в случае, если у нас сумасшедшее, авторитарное, не любящих свое население и граждан власть, в этом
это
случае
слово, кстати,
у нас говорит. Должна быть в Конституции записана возможность, что международное разумное сообщество может ее поправить и сказать, и погрозить ей пальчиком и сказать, не-не-не-не-не, ребята, вы тут вот накосячили, а вот наша международная умная разумная власть вам сейчас скажет, как вам дальше жить, потому что вы, с нашей точки зрения, свое население притесняете. Вы понимаете, о чем вы говорите?
Во-первых, я этого
Во-первых,
не говорила.
Нет, это ровно нет, то, что вы сейчас
нет,
сказали.
Абсолютно, что абсолютно нет.
Приоритет международного законодательства нужен в том случае, если вдруг мы примем какой-то варварский закон внутри своей страны. Так давайте избирать ту власть, которая не будет принимать варварских законов.
Слушайте, у человека таблички, когда он приходит к избирателям, не написано «я предатель» или «дурак». Не написано такого.
Для этого внутри системы есть система сдержек и противовесов так. Для того, чтобы не было возможности подобных решений, даже если граждане случайно ошиблись в одном случае,
соблазнов
но не массово. А вы хотите...
Предложить... Я не хочу, я вас
нет,
спрашиваю,
вы хотите
понимаете?
Сохранить старую модель, когда общество ни за что не отвечает.
Если она работает.
Нет,
нет
почему, она не работает.
Что? Подожди, общество а что сейчас? Не... А вы разве сами не говорите о том, что мы с вами виноваты, если там Госдума принимает такие-то законы, которые нам с вами не нравятся, мы сами с вами такую Думу выбрали.
Конечно.
Это и сейчас есть. А что
изменится-то
принципиально, господи?
Нет, вы говорите, а давайте сохраним статус, когда общество может избрать кого угодно, так. А потом разумная власть из-за рубежа поправит. Все равно, но у нас есть... У нас есть
суверенное тут государство, у нас не правит ничего из-за рубежа.
По Конституции не так. А в Конституции записано по-другому, да. Что если вы чуть-чуть где-то нарушили международ, будьте добры все-таки следовать международным правилам, а не своим собственным внутренним. Вот и все. То есть мы продолжаем. Вот это вопрос вектора. Либо у нас ответственные граждане, которые выбирают ответственную власть, которые заботятся о гражданах, и тогда нам не нужен разумный арбитр в лице международного сообщества. Ну, не нужен он нам в этой ситуации.
Мы свою роль в ООН как международного арбитра при этом признаем право такой роли именно как международного арбитра, потому что у нас есть право вето, у нас есть ведущая роль в Совбезе Организации Объединенных Наций.
Об этом Путин сегодня сказал.
Так. Что,
кстати, он сказал 5 ядерных держав, заметьте, 5 ядерных держав, да? Что 5 ядерных держав ответственны за судьбу мира. То есть мы не говорим, что мы арбитр. Мы говорим, что мы несем ответственность за то, что мы делаем, да, и за то, что происходит в мире. Потому что мы, обладая ядерным оружием, вот судьба у нас такая,
нет,
это наша
есть
миссия.
Такие, подождите, есть такие вопросы, которые решаются. Да, понятно, военный паритет, ядерный паритет, да, он обеспечивает международную безопасность, это факт. Да, это существует. Но есть вопросы, которые решаются в Организации Объединенных Наций, когда никто не грозит никому ядерным оружием, правда. Ядерное оружие обеспечивает суверенитет, как бы то ни было, это правда, государства российского. Но я еще раз вам говорю, что если мы, значит, признаем, понятно, суверенное, значит, национальное законодательство, да, как приоритет международному. Понятно, да, есть очень много пунктов, когда действительно спорные моменты возникают, вот, но при этом мы же не отрицаем, что мы сохраняем роль международного арбитра, отрицая при этом роль как международного арбитра, я не знаю, там, того же самого Страсбурга, пресловутого, или касса, да, там, Лозаннского арбитража, вот, в Организации Объединенных Наций.
Вот давайте я совсем упрощу, да, а что хочет сказать Путин?
Да.
Вот до того мы рассуждали, как это в принципе...
Как это может работать, понятно.
Правильно,
да,
должно да, работать, да.
Да?
А на самом деле, де-факто, главным стимулом к сегодняшней фразе является очень простая вещь.
Угу.
Некоторые страны, не будем показывать пальцем, стали злоупотреблять международным правом. Система международного права де-факто разрушена. Поэтому мы де-факто, мы... уже в разрушенной системе сказали, что мы не будем так жить.
Угу.
Но, а Путин говорит, давайте, в конце концов, ну, просто
понятно,
в Конституции
сейчас...
напишем, он как юрист, его просто вот дискомфортно.
Я понимаю, в качестве защиты, да. А вот если глобально рассуждать сейчас, вот если вот эта международная архитектура правовая рушится, как мы об этом с вами тоже неоднократно говорили, сейчас, видите, уперлась в этот Страсбург, а как вы считаете, много времени потребуется на то, чтобы его перестраивать? И какие могут произойти изменения? Я просто вспоминаю, что там то же самое ООН, Лига, там как-то Лига наций, да, вот это вот все.
Это
все же
создавалось после мировых
войн.
Вот-вот-вот-вот-вот. Да.
А дальше-то что?
Дальше очень болезненный, турбулентный процесс развала мировой глобальной системы, созданной после Второй мировой войны. И, наверное, болезненный период перестройки. И угу. Именно в этот период перестройки мы входим суверенными, с обеспеченной безопасностью угу. страны. И давайте сосредоточимся внутрь себя. По сути, Путин сегодня выступил в роли любимого всеми экспертами графа Сергея Юрьевича Витте.
Но давайте... это не про изоляцию?
Нет, это про сосредоточение внутри собственной страны, и Путин об этом сказал. Давайте займемся своей страной. Угу. И в этом есть определенный позитив.
Хорошо. Григорий Добромилов у нас здесь был, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Приходите к нам еще, Григорий.
Приглашайте.